Приветствую вас, дорогая церковь, дорогое собрание, любовью нашего Господа Иисуса Христа. Перед нашей общей молитвой мне бы хотелось обратиться к Слову Божьему. Это Евангелие от Матфея, 5 глава, с 38 по 41 стих. Евангелие от Матфея, 5 глава, с 38 стиха. «Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А я говорю вам: не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два». Вот такие вот слова, это Нагорная проповедь, и многим слова эти известны, и даже люди неверующие порой цитируют, особенно там, где речь идет о щеке. И вообще вот Нагорная проповедь говорит о любви, а вот в контексте всей проповеди Нагорной, этот отрывок, который мы прочитали, говорит нам о том, как любовью или по-другому добром побеждать зло. И, может быть, нас не каждый день бьют по щеке, и не каждый день нам приходится вторую подставлять. Может быть, не каждый день с нас снимают одежду и требуют, чтобы мы еще отдали. Но вот следующее, о чем говорит Иисус, это 41 стих. С этим мы встречаемся практически каждый день. Он говорит так: «И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два». Что такое? Что это такое? О чем он говорит? Что же такое принудит идти одно поприще? Поприще – это слово, которое пришло из славянского языка к нам в русский, и в нашем обиходе оно используется очень редко. Но вообще сам термин, он пришел из римского права. И поприще означает расстояние пути, это приблизительно миля или полтора километра. Это то расстояние, которое римский солдат или римский офицер имел право заставить с собой идти любого из покоренного их вот на тех землях. И не просто идти, а нести еще и его груз, его какую-то поклажу. И представим себе с вами, что идет римский воин по Палестине, видит еврея, останавливает его, подзывает к себе и говорит: «Бери мой чемодан и пошли со мной». И максимум, сколько он мог заставить его идти, это как раз вот одно поприще или одна миля, полтора километра. С одной стороны, это вот закон, он был в какой-то степени гуманный. Он ограничивал права римских воинов, чтобы они не беспредельничали. Как-то вот ограничить их власть, их полномочия. Но, с другой стороны, все равно вот этот закон о поприще, он вызывал недовольство и противление. Представьте, вас останавливают, вас подзывают, заставляют брать груз, идти куда-то, а вам, может быть, вообще в другом направлении надо идти. Вы торопитесь, да и, в принципе, у вас спина болит. И когда Христос говорит о поприще, о первом, это было всем понятно. Те, кто слушал его, они наверняка уже стонали от этого, им надоело, и они наверняка ждали, что Христос, как Мессия, как Освободитель, Он придет и избавит их от этого, от поприща. Ведь попробуй не повинуйся солдату. У него есть меч, и на его стороне закон. И если не подчиниться, он может и достать меч. Но Христос говорит им: если кто понудит вас идти одно поприще, иди с ним два. И кажется на первый взгляд, что Христос вместо того, чтобы освобождать, Он налагает еще большее бремя на людей. Но это только на первый взгляд. На самом деле Христос здесь говорит о преимуществе, которое имеет человек, который идет второе поприще. Представьте себе, вот они прошли это расстояние, он поставил чемодан, сундук и говорит: «Все, я дальше не пойду, я дальше имею право не идти, я прошел уже поприще свое». Но он при этом не останавливается, он говорит, да, я прошел, но я пойду дальше, второе. И вот здесь уже римский солдат, он задумывается, а почему он это делает, с какой целью он делает. Может быть, какая-то выгода, или он действительно вот хочет мне помочь, хочет мне угодить. Нас тоже с вами изо дня в день не заставляют носить чьи-то чемоданы, идти с ними непонятно куда, 1,5 километра, но поприще мы сами проходим. И это, может быть, не какие-то великие дела, а, может быть, это мелочи. Это то, что мы делаем не по принуждению. Это то, что мы делаем легко, от сердца, от души. И там, где первое поприще, там всегда ропот, там всегда обида, там недовольство, там противление. А там, где человек проходит второе поприще, там всегда любовь. Там всегда прощение. Это то, что мы делаем даром. Это то, что мы делаем от сердца. Это то, что мы делаем от души. Там, где первое поприще, там всегда злость. А где второе, там всегда благословение. Всегда. И если мы проходим второе поприще в семье, то мы хорошие отцы, мы хорошие матери, мы хорошие, может быть, дети для родителей своих. Если мы проходим его у себя на своих работах, то мы хорошие работники. Если мы проходим поприще в церкви, то мы служители хорошие. И, может быть, это не какие-то великие дела, это, может быть, и мелочи. Ведь чаще всего-то камнем преткновения являются как раз-таки и мелочи. Ну, к примеру, вот такая вот мелочь, она известно всем автомобилистам, вот едем мы утром на вот наши работы, едем по главной дороге, кто-то с прилегающей, там с какого-то проулка или двора пытается выехать, а посмотришь в зеркало вида заднего и понимаешь, там хвост такой, что если ты его не пропустишь, он будет до обеда стоять. Ты пропускаешь его, и вот он выехал, подмигнул тебе фарами. Ну и автомобилистам понятно, что хоть мелочь, а приятно, да, человеку помог, он тебя отблагодарил. И ситуация иная может быть. Мы говорим, ну куда ты прешь? Не пропускаем его, потом смотрим, кто-то за нами его пропустил. И неловко уже за самого себя. Вот это вот может быть то, что нам ничего не стоит, но мы это делаем. Мы это делаем от сердца, мы это делаем от души. В Ветхом Завете есть очень хорошая история, на мой взгляд, самая красивая и романтичная история всей Библии, история Исаака и Ревеки. И Ревека – это девушка, которая однажды прошла поприще, второе, и получила за это великое благословение. История, кто читал, я ее напомню. Авраам посылает слугу своего Елизера в страну Нахора, в землю Нахора, чтобы он привез жену для Исаака, сына. Ну и у Елизера была непростая задача. Одно дело искать жену себе, другое дело для кого-то. И когда вот он приходит, в землю эту, подходит к колодцу, и вот как определить, вот где та самая, которая будет женой для господина? И тогда вот он обращается в молитве к Богу и говорит, вот та, которая напоит меня и верблюдов моих, вот та и будет женой. И мы помним эту историю, когда Ревека идет с этим водоносом, он просит у нее попить, она дает ему напиться. Но, видно, Ревека была девушка опытная, она посмотрела на его верблюдов, она поняла, что они долго шли, и говорит, да я давай и верблюдов твоих напою. Напоила, казалось бы, да. Но вот интересно, сколько выпьет верблюд? Я ни разу не видел, как верблюды принимают воду, пьют, но вот в деревне у бабушки моей была корова. Я помню, когда я был у нее, ей бабуля дает целое ведро с водой, корова выпивает его в присест один, и потом фыркает и еще головой машет, мол, давай еще мне. Я в справочнике, справочнике и энциклопедии посмотрел, сколько выпьет верблюд после перехода. В среднем здоровый молодой пьет где-то 110 литров воды. У Нахора в Священном Писании мы читаем, было 10 верблюдов. Ну и по самым таким скромным, примитивным расчетам, надо было тонна воды, чтобы напоить верблюдов. Причем Ревека, она пришла к этому колодцу не просто так, она не просто гуляла, она не была какой-то праздной девушкой, она пришла тоже за водой, ее тоже дали, ее тоже дома ожидали с водой, у нее были свои какие-то проблемы и дела, но тем не менее, вот она говорит, давай я и верблюдов твоих напою. И вот Елизер посмотрел на это и подумал, если она услужливая такая, если она не испугалась этой работы, если она, в принципе, делала то, что она и не должна была делать, то наверняка она будет хорошая жена для моего господина. И это было благословением. И в 24 книге, и в 24 главе книги «Бытие», в самом конце этой главы мы читаем с вами эту красивую историю, сцену, когда Исаак уже на заре вечером выходит и видит вот этот караван из верблюдов, и вот в этом караване едет его невеста Ревека. И последний стих говорит о том, что он взял ее, ввел в шатер свой, и она сделалась женой его. И сказано, что Исаак утешился по смерти матери своей. То есть это настолько была сильная любовь, это поистине была вот любовь от Бога, это было благословение. Вот там, где мы идем, второе поприще, там всегда благословение. И, естественно, самый такой великий пример поприща нам показал наш Господь Христос. Он прошел это поприще ради нас. Он пришел на эту землю, чтобы взять на самого себя всю нашу вину, все наши грехи и все наши болезни. Хотя он не должен был это делать, он не обязан был проходить его. И он сам говорит в Писании, что «я сам жизнь свою отдаю, никто не может ее взять у меня, я отдаю ее сам». Он добровольно его проходит, это поприще. И в Евангелии мы находим такой эпизод, когда в Гефсиманию приходят воины, чтобы взять его. Он спрашивает, кого вы ищете? Они ему отвечают, Иисуса. И он говорит, вот я или я есмь. И они падают перед ним после этого. То есть Христа распяли не потому, что он был слаб. Его осудили не потому, что он не мог оправдаться и за себя постоять. Он сам добровольно прошел поприще это, взяв на себя наш позор и нашу с вами вину. И вот в последний вечер перед страданиями он склоняется перед учениками своими, чтобы умыть им ноги. Хотя он не должен этого делать. И Иоанн Креститель однажды очень метко и правильно заметил, «Я не достоин развязать ремень у обуви твоей». Но сам Христос перед учениками наклоняется. Я думаю, что в тот вечер, придя в горницу эту, у всех ноги были пыльные, и все прекрасно понимали, надо их мыть. И все, может быть, думали, что кто это будет делать. И думали, может, кто-то из них думал, а почему я? Но Христос сам наклонился и помыл им ноги, и говорит, если я, Учитель и Господь, сделал это, то и вы должны также поступать. Я вспоминаю свои примеры, как мои братья вместе со мной проходили поприще. И, может быть, знаете, вот дурной тон в присутствии людей говорить о них хорошо, да, другим людям. Но я скажу, когда у меня была свадьба, были братья, которые мне не просто помогли, а которые, ну, поистине прошли со мной поприще. И делали это от сердца, делали это от души. Много было гостей у меня, надо было где-то брать стулья, столы. Брат наш, Иван Майборода, отозвался, вот у него газель была, вместе со мной поехал, привез их, разгрузил, потом поехал обратно, отвез. Я помню, был ливень такой, когда мы обратно с ним ехали, разгружали все это дело на Варшавке. Ливень, и вот он делал это от сердца, от души. Я вспоминаю Тучина Виталия Васильевича. Он был распорядителем пира, ну или тамадой, и когда вот уже пир закончился, суета, надо все это убирать с этих столов, он берет швабру, берет тряпку и начинает мыть полы. Вот умирать буду, а передо мной будет эта вот картина. Мне бы хотелось, чтобы сегодня мы с вами вспомнили всех тех, кто вместе с нами проходит поприще, второе. Мне бы хотелось, чтобы мы, может быть, посмотрели на свою жизнь и оценили себя, готов ли я всегда идти поприще это, и прохожу ли я его. И вы знаете, мы многое можем делать, может быть, и мелочи, может быть, и великие какие-то проблемы решать за кого-то или с кем-то, но, опять же, это все происходит до определенного момента. До определенной степени. Один брат рассказывал, он лежал в больнице, и с ним в палате был онкологически больной человек, у него был рак кожи. И вот он был покрыт этой болезнью от макушки головы до самых пяток. И ему было очень больно мыться. И чтобы он как-то вот облегчить свою боль, он себя каким-то бальзамом тер и смазывал, чтобы хотя бы душ перед этим, то есть после этого как-то помыться ему, принять. И вот у него еще руки были больные, трудно было ему как-то намазывать. И брат говорит, ну давай я тебе помогу, тебя омажу этой мазью. Он говорит, ну давай. И говорит, я стою, намазываю его, и в это время заходит в палату доктор или медсестра. И медсестра говорит, ну что вы делаете? Ну вы же втираете в свои руки его болезнь. И, ну, говорит, я прекрасно понимаю, что в болезнь-то я не могу как-то в руки свои передать от него к себе. Она это по злобивости своей сказала, но все-таки неприятно стало. Или вспомним с вами пример, который Евгений Владимирович говорил, когда он прокаженному подал. При этом коснулся его, да, и весь оставшийся путь до кафе шел, удерживая руку на расстоянии от тела. А придя в кафе, первым делом помыл руку. Вот мы готовы с вами порой идти поприще, когда это, может быть, не касается непосредственно нас, нашего здоровья. А Христос, Он прошел поприще целиком, в том числе, взяв и на себя наш позор, нашу вину и наши немощи и наши болезни. И когда нас в чем-то осуждают, если даже мы виноваты, нас обвиняют в семье там или в коллективе где-то там, что мы, может быть, утаили деньги, кого-то обсчитали, нам неприятно, мы пытаемся как-то оправдываться, если мы не виноваты, чтобы не иметь этого позора. И это, в принципе, наверное, естественно. А Христос взял этот позор на самого себя. Он прошел поприще это. И у нас было целое с вами собрание, которые были посвящены такой тематике «Практическое христианство». Вот я уверен, что практическое христианство, оно начинается там, где мы начинаем идти второе поприще. Как говорится, покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру из дел моих. Вера без дел мертва. И Писание говорит, что каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. Каждый должен видеть в нас служителей Христовых, и люди увидят нас тогда, когда мы идем с ними поприще. И пусть нас Господь в этом благословит. И последнее, что мне хотелось бы пожелать всем нам, это слова послания к евреям, где звучит призыв такой, чтобы мы свергли с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением проходили предлежащее нам поприще, взирая на Иисуса Христа, как на начальника жизни и совершителя веры. И я думаю, что не будет греха, если добавлю, чтобы мы с терпением проходили предлежащее нам не только первое поприще, но и то, о котором говорит Христос. «Если кто понудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два». Аминь.